Говорит Радио Свобода. В Комитете по делам разведки Конгресса США прошли слушания о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в Америке.
Мне было дано разрешение Министерством юстиции подтвердить, что ФБР расследует попытки российского правительства вмешаться в президентские выборы 2016 года.
Аспирант МГУ был избит сотрудниками ФСБ за то, что вывесил в окне общежития самодельный флаг Украины.
Ты кто такой тут вообще? Что за флаг Украины? Что, бандеровец? И, ну, самое главное, кто тебе заплатил?
Расизм и ксенофобия в современной России. Доклад правозащитного центра «Сова».
Ненависть отчасти только от этнической сместилась в такую идеологическую сферу. Идеологическая плоскость перешла.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 21 марта. Итак, в понедельник в Комитете по делам разведки Палаты представителей Конгресса США прошли первые публичные слушания о вмешательстве России в американский избирательный процесс. В слушаниях участвовали директор ФБР Джеймс Коми и директор Национального агентства безопасности Майк Роджерс. Во время слушаний не было вскрыто никаких новых фактов, касающихся российских кибератак в Соединенных Штатах. Главной новостью стало заявление директора ФБР о том, что его агентство ведет расследование возможного взаимодействия людей из окружения нынешнего президента США Дональда Трампа и представителей Кремля во время президентской кампании. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Директор ФБР Джеймс Коми и глава агентства по национальной безопасности Майк Роджерс объявили в самом начале слушания о том, что они не могут публично обсуждать ни различные сообщения в прессе, касающиеся незаконной российской деятельности в США, ни любую информацию, связанную с деятельностью людей, потенциально причастных к этой истории. И они твердо следовали этому правилу, не ответив ни на один вопрос законодателей, касавшийся деталей расследования, ведущегося американскими спецслужбами. Как стало ясно, главная новость слушаний содержалась в неожиданном признании, сделанном директором ФБР во вступительном слове. «Мне было дано разрешение Министерством юстиции подтвердить, что ФБР, как организация, занимающаяся контрразведкой, расследует попытки российского правительства вмешаться в президентские выборы 2016 года, включая расследование природы любых связей между людьми, имеющими отношение к избирательному штабу Трампа и российского правительства, а также расследование того, была ли координация между штабом и российскими усилиями». Хотя американская пресса сообщила несколько месяцев назад о том, что американские спецслужбы интересуются связями людей из окружения кандидата Трампа с российскими представителями, публичное подтверждение этого факта директором ФБР было воспринято некоторыми законодателями как жест, свидетельствующий о том, что расследование может привести к неожиданным последствиям. Пресс-секретарь Белого дома в ответ на вопрос об этом признании директора ФБР заявил, что расследование подтвердит ложность предположений о связях людей, близких к Дональду Трампу, с Россией. Пресс-секретарь сослался на заявление бывшего главы американской разведки Джеймса Клэпера, ушедшего в отставку в январе, о том, что он не видел никаких разведданных, подтверждающих такие связи. Однако глава Комитета Конгресса по делам разведки Дэвин Нуньес воспринял это известие по-иному. Он призвал директора ФБР как можно быстрее завершить расследование. «Над людьми, которые осуществляют важную работу по управлению нашей страной, собралось теперь темное облако. Поэтому чем быстрее вы доберетесь до сути дела, тем будет лучше для всех американцев», — сказал конгрессмен Нунес, подытоживая слушание. Еще одной заметной новостью стало заявление главы ФБР о том, что у него нет данных о том, что американские спецслужбы вели прослушивание штаб-квартиры кандидата Трампа по указанию президента Обамы, о чем около двух недель назад сообщил президент Трамп. Никто из американских президентов не может отдать подобные указания самостоятельно, минуя определенные законом процедуры, заверил законодателей Джеймс Коми. Большую часть времени слушаний, затянувшихся на 5,5 часов, заняли выступления самих законодателей. Осознавая, что им не придется услышать на публичных слушаниях из уст глав спецслужб никаких сенсационных откровений, конгрессмены воспользовались возможностью, чтобы еще раз представить американцам свою трактовку истории российского вмешательства в американский избирательный процесс. Конгрессмен Эдам Шиф, глава демократов в Комитете по делам разведки, в своем выступлении привел данные о контактах нескольких людей из ближайшего окружения кандидата Трампа с высокопоставленными россиянами в ключевой момент президентской кампании прошлым летом, событиями, последовавшими за ними, и задал вопрос, является ли случайным, например, то, что через два дня после того, как советник Дональда Трампа Роджер Стоун предсказал обнародование электронной переписки Хиллари Клинтон, которая была выкрадена российскими хакерами, она действительно появилась на сайте WikiLeaks. Возможно ли, что эти события и отчеты не имеют никакого отношения друг к другу и представляют собой лишь несчастливое совпадение? «Да, это возможно», — сказал Шиф. «Но также возможно, а может быть даже более возможно, что они не случайны, что между ними есть связь. Мы этого пока не знаем, и мы обязаны выяснить это». Республиканцы, соглашаясь с необходимостью докопаться до сути происходящего, взяли на слушаниях единую линию, добиваясь от руководства спецслужб ответов, каким образом секретная информация, касающаяся разных деятелей администрации Трампа, при этом не всегда достоверная, становилась достоянием прессы. Они даже предположили, что за этими разоблачениями могут стоять бывшие высокопоставленные чиновники администрации Барака Обамы, пытающиеся подорвать администрацию Трампа. Как считает собеседник «Радио Свобода», сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивен Бланк, заявление директора ФБР Джеймса Коми о расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс и связях советников Дональда Трампа с Россией крайне важно. Как сказал сам Коми, его агентство обычно не сообщает о ведении расследований до их завершения. То, что он поступился правилом в данном случае, признав, что он не знает, когда закончится нынешнее расследование, очень необычно. Он не представил никаких подробностей, но мы можем с большой долей уверенности предположить, что люди из окружения Трампа оказались объектом внимания в ходе расследования американскими спецслужбами российских операций в США. Мы знаем, что Майкл Флинн, бывший советник президента Трампа по национальной безопасности, бывший советник кандидата Трампа Картер Пейдж, входили в контакты с россиянами. Бывший советник Трампа Роджер Стоун сам признал свои связи с главой WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Эти контакты подтверждаются разными источниками. Означает ли это, что они вступили в некий сговор? Это другой вопрос. Но здесь явно немало дыма, и конгрессмен-демократ Эдам Шифф действует, исходя из того, что нет дыма без огня. Интересен и еще один поворот этой истории. Как известно, сам президент Трамп призвал расследовать данные о прослушивании его избирательного штаба американскими спецслужбами. Глава ФБР говорит, что у него нет информации о таком прослушивании, но парадокс заключается в том, что если такое прослушивание имело место, то только из-за подозрений о связях людей Трампа с Россией. Все это обещает новые слушания, и я не исключаю варианта заведения уголовных дел в отношении некоторых из этих людей. Говорит Стивен Бланк. И демократы, и республиканцы, и главы американских спецслужб сошлись на этих слушаниях в одном. Нет сомнений в том, что Кремль пытался вмешаться в американские президентские выборы. Он наверняка не оставит этих попыток в будущем. Такие действия нельзя оставлять без последствий.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Аспиранты исторического факультета Московского государственного университета, который 18 марта во время митинга-концерта в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России вывесил самодельный флаг Украины, допросили и избили сотрудники ФСБ России. После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он согласен работать осведомителем. С аспирантом, просившим называть его именем Фарух, побеседовал мой московский коллега Иван Мартыненко.
Я аспирант исторического факультета МГУ, проживаю в общежитии ГЗ МГУ. Вот это центральная высотка Сталинка. В общежитии есть большие проблемы в плане благоустройства. То есть прям по комнатам бегают крысы, тараканы, клопы. Ну, то есть вот как бы в одном из лучших вузов страны. И когда я узнал о том, что будут проводить митинг-концерт, посвященный годовщине Крыма у стен МГУ, у меня сразу появилась мысль, почему люди тратят деньги на такие концерты, там же огромные деньги. Но при этом студенты МГУ, одного из лучших вузов страны, живут как бы с клопами в комнате. Я поставил подпись, когда собирали подписи за то, чтобы не проводили концерт, потому что это еще, помимо всего прочего, мешает как бы учебному процессу. Вот, я стал думать, понятно, что как бы эти подписи ни на что не повлияли, я подумал, как бы привлечь внимание к этой проблеме, потому что, можно дать где-то статью, интервью, что есть проблемы в общежитии МГУ, но это как бы резонанс никакого не вызовет, ни на что не повлияет. Я решил вызвать общественный резонанс следующим образом, то есть 18 марта я вывесил в окне своей комнаты, она как раз выходит на Воробьевы горы, флаг Украины. То есть я рассчитывал на то, что начнется обсуждение в сети, но это событие, то, что на государственном концерте в честь годовщины присоединения Крыма, поднят украинский флаг на МГУ.
Ну, то есть вы решили с помощью именно политического какого-то жеста выразить протест?
Нет, нет, жест не политический. Это жест, чтобы привлечь внимание. То есть это должен был быть такой жест, который бы, ну, обсуждение в соцсетях где-то, может быть, какую-то статью где-то повлек бы. Люди начали бы обсуждать, а почему он это сделал? Тогда бы я сказал, почему я это делаю. Потому что, ну, если просто как бы людям говорить, что, ну, вот, вот так вот живут аспиранты МГУ. Ну, все говорят, ну, да, да, ну, все, бывает.
Ну, я понимаю, то есть это был просто, мог быть любой флаг?
Ну, что можно было противопоставить митингу присоединения Крыма, да? Ну, можно было выйти там с плакатом в МГУ клопы, ну, может быть, кто-то сфотал бы, выложил там где-нибудь в Инстаграме и все. А флаг Украины должен был вызвать именно реакцию.
А почему вы тогда выступали против проведения самой акции? Только из-за шума или из-за каких-то еще политических
соображений? Да, потому что они, это же, понимаете, не единственная акция. Там практически каждый месяц что-то проводится, постоянно эти репетиции, шум. Ну, то есть это как, представьте, под окнами у вас бы концерт каждый день проводился. Ну, то есть это реально огромный шум. И концерт это же не один день, перед ним еще идут несколько дней репетиции. А круг света вообще на протяжении месяца они там прожекторами прям в окна светили. То есть жить невозможно в тех комнатах, которые выходят на Воробьевы горы.
И аннексия Крыма тут ни при чем.
Нет, ну а чем привлечь внимание, как не украинским флагом, на митинге посвященном, ну не митинге, концерт, что там был.
Ну да, я понял. А как быстро к вам тогда пришли сотрудники полиции, ФСБ?
Ну смотрите, вот я сперва вывесил в окне своей комнаты, потом пошел на лестничную площадку и там тоже вывесил, потом вернулся в комнату. А через час я решил повторить, снова вышел на лестничную площадку, но это, конечно, уже глупость была. Вот, но там меня уже задержали сотрудники охраны МГУ, которые, в принципе-то, не имеют права задерживать людей. То есть сотрудник охраны МГУ, ну, чоповцы обычно, они могут позвонить в полицию, там, сообщить, но именно они сами не имеют права задерживать. Но, тем не менее, они меня задержали, а потом подошли люди в штатском, человек 5-6. Не представившись никак, начали прессовать на лестнице. Ну, это как бы еще там не пытки, ну, просто, знаете, как прессинг у них, когда они допрашивают. То есть там, типа, ты кто такой тут вообще, что за флаг Украины, что бандеровец? Ну, вот, в таком духе. Самое главное, кто тебе заплатил? То есть, по сути, эта вся история была построена на том, что это была моя частная индивидуальная инициатива, но они в это поверить не могли. Причем я даже им искренне верю, что они не могли в это поверить. Они говорят, кто тебе заплатил, в какой-то состоящей организации. Не знаю, правый сектор ты или кто. И потом вот они подошли, а потом еще подошел человек в форме майора полиции, который тоже не представился никак. Потом они меня потащили в мою комнату проводить обыск. Именно, ну, поволокли как бы. А я закричал в коридоре МГУ, они тут же отпустили меня, и дальше мы пошли уже спокойно. Мы дошли до моей комнаты, но это как бы то, что мы там ходили, все вместе это зафиксировано на камеры наблюдения МГУ в коридорах. Вот, мы пришли в мою комнату, они провели обыск. То есть вот этот человек в форме майора и вот эти люди в штатском. Ну, как бы из разговоров людей в штатском ясно, что они сотрудники ФСБ и Центра Э.
А из каких разговоров? Это, например, из чего именно вам стало понятно?
Типа, ты не знаешь, как у нас там на Лубянке еще не так разговаривают. И потом, впоследствии, как бы я выяснил их личности через интернет, двоих из них. Ну, то есть я начал искать фотографии там по запросам ФСБ, пытки, и выявил двоих людей, как бы, ну, уже светились в этом плане. Причем один судился за убийство человека, которого он допрашивал. Родственники так и не смогли выиграть дело.
А что произошло после обыска?
Они изъяли ноутбук, фотоаппарат и телефон. Начали, соответственно, просматривать там личную переписку, файлы, фотографии, документы. И после этого провели меня в отделение полиции при МГУ. Там они завели меня в комнату, ну, насколько я понимаю, как бы что-то вроде классной комнаты, где там стулья, столы. Человек в форме майора постоял несколько минут, ну, то есть он увидел, как меня начали бить палкой, и ушел сразу же после этого. Я остался только с этими людьми в штатском. Они начали проводить допрос на тему, в какой состоянии организации, кто мне дал деньги и сколько, с применением, ну, какого физического насилия. То есть вот это вот древко от флага, да, ну, я его сделал из швабры. То есть они били им острием там в глаз, в пах, в ребра куда-то, в корпус.
Удары были сильные, или это просто было как форма психологического именно какого-то такого давления условно?
Нет, конечно, да, нет. Если они захотят пытать, то, конечно, там и ножевые ранения, что угодно будут. Но это именно, да, прессинг такой как бы. После него остались синяки. Я сходил в больницу, зафиксировал это все. Ссадины, ушибы, синяки, царапины. Ну, как бы, ну, ничего. На самом деле, конечно, такого прям уж там серьезного нету. Ни ребер сломанных, ничего.
Еще, я как понимаю, они вас заставили подписать расписку.
Да, да, что я буду им стучать, как бы, ну, буду входить в организацию, за которую они мне скажут пойти, и там уже буду стучать им.
А как они мотивировали это требование?
Если ты не подпишешь, то мы тебя отстраним, ну, отчислим из МГУ, это не строишь ни на какую работу, и вообще мы тебе такую жизнь устроим, мы можем не подбросить что угодно, как бы, ты сядешь серьезно надолго. Если мы захотим раскрутить твою тему, мы раскрутим. А если ты станешь нашим другом, ну, вот это именно их формулировка, станешь нашим другом, то мы обо всем забудем и станем там друзьями.
Я так понимаю, что сотрудники ФСБ, поскольку они так быстро к вам подошли, они находились где-то в здании МГУ в общежитии именно?
Ну, это вообще ФСБ МГУ. у МГУ есть свое ФСБ. Вот, одного из них я вычислил по фотографиям. Ну, допустим, если вы будете где-то в статье формулировать, то не то, что вот прям я по имени назвал, человек похожий на... Вот я прошу такую формулировку использовать. В общем, первый — Федоров Андрей, сотрудник ФСБ МГУ. Федоров Андрей, ФСБ МГУ. Он уже светился в СМИ в том плане, что заставляет аспирантов МГУ подписывать вот эти соглашения о сотрудничестве. И вот, в частности, был случай со студентом Савельевым. Это все в Яндексе там находится в первых строчках. Он угрожал Савельеву тоже отчислением. И по фотографии, там фотография его прилагается, как бы я его опознал. По крайней мере, человек похожий на него, да? Вот, но это менее интересная личность. А второго человека я тоже опознал. Это Алексей, по-моему, имя Алексей, но фамилия точно Окопный. Окопный — сотрудник центра Э в Москве. Ну, то есть не МГУшный, а центра Э.
Это все произошло, насколько я понимаю, 18 марта. 19 марта вы пошли, обратились в травмпункт, чтобы снять побои.
Да, с утра. А меня отпустили где-то в 10 то... вечера. Ну, просто в тот момент я вообще был не в таком состоянии. Я в 10 вечера тут же поднялся вообще в свою комнату. Ну, это как бы все в одном здании, да, происходит. То есть полиция, она там же, где общага. Лег спать, а утром проснулся и пошел, в принципе, сразу же в больницу.
Были ли раньше какие-то акции протеста аспирантов МГУ, которые проживают в общежитии, с требованием улучшить условия проживания?
Ну да, за день до этого, 18 марта, пикет согласованный проходил. Вот где, ну, собственно, требовалось, чтобы деньги тратились не на концерты, а на благоустройство.
И сейчас какие-то уже, может быть, преподаватели или студенты, или аспиранты уже высказались в вашу поддержку?
Да, студенты, аспиранты.
То есть есть именно
какие-то люди, которые... Пока что в официальную структуру МГУ я не обращался, в плане там деканаты всякие.
А куда вы обратились с жалобами на действия именно сотрудников полиции и ФСБ?
Пока что официально это зарегистрировано в больнице. То есть больница подала как бы заявление.
Сколько вам осталось еще учиться в МГУ на эстфаке?
Ну, в аспирантуре 2 года. Я на первом годе аспирантуры, да, специалитет я тоже закончил здесь. Специалитет у меня закончен с красным дипломом, с одними там отметками отлично, и ни разу там за нарушение дисциплины вообще ни одного как бы нарекания не было. За 6 лет обучения, получается.
А в каких-либо протестных акциях вы раньше участвовали вообще?
Да, я один раз задерживался на Пушкинской площади 5 марта 2012-го. Вот, ну, соответственно, нас проводили в отделение, там, написали протокол и как бы тут же освободили, то есть это, ну, без всяких последствий. Ну, это был 2012 год, когда вообще все выходили. Политическим активистом я не являюсь. Более того, последние 1.5 года я занимался изучением дикого бурого медведя на Камчатке. То есть вообще без связи, без интернета, без всего, ну, как бы работа биологом.
Это был аспирант исторического факультета Московского государственного университета, который попросил не называть его полное имя. С ним беседовал Иван Мартыненко.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Продолжаем программу «Время свободы». Ненависть многих групп российского общества, разделяющих сознательно или нет российские ксенофобские взгляды, в последние годы смещается из этнической плоскости в идеологическую. Механизмы противодействия экстремизму со стороны власти развиваются часто за счет новых репрессивных инициатив, а расширение преследований за так называемые экстремистские высказывания, особенно в интернете, растет вместе с количеством злоупотреблений. Кроме ультраправых и джихадистов, в России под давлением правоохранительных органов нередко оказываются те, кто выступает в поддержку Украины и целый ряд мирных религиозных групп. Таковы выводы, содержащиеся в опубликованном сегодня в День борьбы против расовой дискриминации ежегодном докладе правозащитного информационно-аналитического центра «Сова». С его руководителем Александром Верховским беседовал мой коллега Александр Гостев.
Если посмотреть, допустим, сейчас центральное российское телевидение, то кругом нацисты, но только не в России. Нацисты на Украине, фашисты в куче соседних стран, в Европе, они в Америке, везде. Вот эта истерия нагнетается по-прежнему, или же эти игры со словом «фашисты», «фашизм», они немножко сейчас поутихли?
Если сравнивать с 2014 годом, то, разумеется, поутихли. Но с 2014 годом сравнивать тяжело, конечно, потому что это экстремальный был момент с точки зрения вот именно интонации, в общем, масштаба этой агрессивной пропаганды. После того, как этот уровень все-таки был несколько снижен, уже осенью, скажем, 14-го, мы не вернулись в довоенную норму, но, я говорю, если сравнивать вот с этой первой фазой 14-го года, то все уже кажется ничего. Всегда все зависит от точки отсчета в восприятии нашем. Если у человека зафиксировалось восприятие ситуации там лета 14-го года как новая норма, то дальше ему кажется, что наступило наоборот, такое смягчение нравов. А если все-таки в качестве нормы, ну, условной нормы, да, конечно, была довоенная ситуация, ситуация 13-го года, то ему и сейчас кажется, что слишком агрессивно звучит телевидение.
Российская ксенофобия и российский расизм – это всегда такой коктейль. Там и старые семена, бог знает какой давности, и новые вот эти, посеянные сейчас, о которых мы говорим. Год назад в одной из наших программ вы говорили, что проблемой-то является не то, что звучит в телевизоре, а просто то, что примерно, ну, половина, это ваши слова, российских граждан, вот просто откровенно не любят, скажем так, инородцев. В опросах ваших видно, что какие-то группы граждан, это каждый год видно, говорят, что вот какие-то группы граждан хорошо бы выселить из нашего города, цитата, да. Сейчас ненависть переместилась на какое-нибудь, допустим, украинское направление, или у нее она такая многовекторная?
Она отчасти сместилась. Конечно, вот эта условно половина сократилась до условно 40%. Понятно, что это все очень приблизительно. И вот эта разница отвлеклась в некотором роде от людей, которые ассоциируются, там, скажем так, вообще с югом и востоком. И переключилась на запад. Не на Украину, не на украинцев, а на запад в целом. То есть ненависть отчасти только от этнической сместилась в такую идеологическую сферу. Идеологическую плоскость перешла. И хотя... Опять же, горячая фаза войны в Донбассе закончилась, и, соответственно, горячая фаза пропаганды телевизионной. Но вот этот эффект смещения враждебности не исчез. Все, кстати, говорили вначале, что это все временно, что вот сейчас поненавидим немножко американцев, потом опять на таджиков переключимся. Нет, не переключились обратно.
А расисты, не понимающие, что они таковыми являются, и даже страшно оскорбляющиеся, если их так называют, это характерная черта российского общества сегодня?
Безусловно, конечно. Ну, честно говоря, тут еще есть особенности словоупотребления в русском языке. У нас, когда человек слышит про кого-то, что тот расист или что что-то расизм, то он сразу представляет себе там про черных и белых. Он не переносит это на какие-то другие этнические отношения. Такая сложившаяся с советского времени ситуация, что слово расизм – это вот...
Это в Америке, где черные и белые.
Совершенно верно. Как в школе научили когда-то, много лет назад, так все в голове и зафиксировано. Это такая терминологическая вещь у нас, поэтому в России используется очень широко слово «ксенофобия», которое в сущности является просто таким словечком, заменяющим то, что называется в европейском политическом языке расизм.
Все верно, но нынешние 15-20-летние в советской школе они не учились, а однако же слово «чурка» они употребляют каждый божий день по 10 раз, да, в отношении своих же сверстников того же возраста, которые чуть-чуть отличаются от них внешне. Но если им сказать, что они расисты, они будут кидаться на тебя с кулаками. Как же так?
Да, такое может быть, это правда.
Вы сказали, что это советских школ еще идет. По-моему, сейчас уже все сильно изменилось, однако вот эти ядовитые семена как-то вот прорастают.
Я бы сказал, что они давно проросли. В таком массовом достаточном варианте они проросли в начале 2000-х. И с тех пор ничего особенно не меняется. Конечно, иногда этот уровень российских настроений повышается несколько, как было в 2013 году, или понижается, когда начались украинские все события, и просто внимание у многих людей переключилось. Но на концептуальном уровне мало что меняется. И раньше, кстати, в 90-е было немножко не так. Хотя слово «чурка» тоже все знали, но какие-то другие темы, что ли, людей интересовали. Тут же всегда вопрос не только в том, как человек использует слова, хотя это важно, но и в том, что реально привлекает его внимание. Человек может не любить кавказцев, допустим, но эта нелюбовь для него малозначительна. Она мало влияет на его поведение. А может так быть, что она высоко стоит, как в его, не знаю, каком-то эмоциональном рейтинге внутреннем. И тогда она будет сильнее влиять на его поведение. Хотя слова оба этих человека будут использовать одни и те же. Этот момент, который плохо ловится опросами, он как раз очень важен. Но это как с религиозностью. Очень большое количество людей говорят, мы там православные или мы мусульмане. А какой процент из этих людей более религиозен или менее? То есть, иначе говоря, для них это важно или не важно?
Ультраправое движение в России или движение после глубокого кризиса 14-15 годов, связанного с тем, что правоохранительные органы давили, в общем, это движение и продолжают давить. Вы говорите, что ультраправое движение создает новые структуры и ищет новые союзы.
Действительно, в состоянии, в котором пребывает движение русских националистов, иначе как плачевным не назовешь. Почти все организации либо развалились, либо деградировали до небольших групп. И в значительной степени это происходит от того, не только от давления, давление, конечно, здесь важно, но от того, что активисты в этой среде, они потеряли надежду на то, что им удастся кого-то наконец вовлечь. Они так и живут в одной и той же своей тусовке. И это, конечно, депрессивно действует. Когда все стало совсем плохо, то часть из них, не все, часть этих групп стала пытаться как-то перестроить какие-то свои коалиции. И, в частности, некоторые из этих групп нашли общий язык с либерально-демократической оппозицией, опять же, с частью. Это, собственно говоря, известная избирательная кампания Парнаса в прошлом году, в которой поучаствовало довольно много ультраправых активистов. И с тех пор сотрудничество некой части ультраправых и некой части либеральных оппозиционеров, она остается. Держится она на двух пунктах, что обе стороны воспринимают себя как гонимое меньшинство и считают, что любые коалиции хороши против Путина. Это во-первых. А во-вторых, обе стороны этого тривиального альянса, для них очень важна общая позиция по украинскому конфликту. Соответственно, опять же, противоположная путинской позиции. Я не хочу сказать, что возникло какое-то прямо устойчивое движение, такое либерально-националистическое, но некая амальгама такая есть.
Противодействие экстремизму, так как его принимают правоохранительные органы, особенно рядовые сотрудники этих органов, которые, собственно, и ловят экстремистов, в кавычках или не в кавычках. В основном это все связано с поиском экстремистских высказываний в социальных сетях или все-таки с какой-то реальной там оперативной работой, ну, назовем так, хотя не нравится мне это словосочетание, по выявлению настоящих радикалов.
Есть и то, и другое. Есть настоящие радикалы, есть до сих пор, никуда не делись. Существуют группировки, которые кого-то ловят и режут по подворотням. И их, конечно, кто-то должен ловить, и их ловят те же самые сотрудники тех же самых центров Э, которые вылавливают таких диванных, так сказать, радикалов, которые все больше ВКонтакте что-то там пишут. Проблема некоторая здесь заключается в том, что пропорция меняется. Если лет пять назад в основном эти же самые эшники ловили вот именно уличных таких политизированных бандитов, то сейчас они в основном ловят вот этих писателей ВКонтакте. В основном те, кого они ловят ВКонтакте, это малоприятные персонажи, либо это какие-то расисты, либо это какие-то джихадисты, которые вывешивают соответствующие видеоролики, перепощивают какие-то подстрекательские тексты. Но понятно, что невозможно сравнивать общественную опасность вывешенного ролика, особенно какого-нибудь малопопулярного, прямо скажем, персонажа, и реальное преступление насильственное. Но статистика-то у правоохранительных органов сводная по этому делу. Поэтому, конечно, проще, во всех отношениях проще, искать экстремистов ВКонтакте, чем на улице. Это такая очень вредная ситуация, которую, в принципе, было бы совсем нетрудно разрешить, но почему-то этого никак не происходит из года в год. Вот позапрошлом году, даже иначе скажу, в 2014, в 2015, эта диспропорция резко увеличилась, и вообще ситуация правоприменительная заметно ухудшилась, несомненно, опять же, на фоне украинского конфликта. Но в 2016 ситуация стала несколько выравниваться. Я не скажу, что она улучшилась, но не улучшилась, она стала выравниваться.
То есть, если коротко суммировать всю суть ваших докладов, то это вот такой медленный прогресс. Кстати, так назывался еще один доклад ваш год назад, да? Там речь шла о футболе, насколько я помню.
В футболе, может, и есть медленный прогресс. Там все-таки большие усилия прилагаются, поскольку чемпионат у нас на носу, и надо же что-то делать. А здесь, не знаю, как сказать, прогресс это или не прогресс. Просто государство должно действительно противостоять каким-то крайним группировкам, конечно, правоохранительные органы здесь на первом месте. И да, конечно, наши правоохранительные органы, они такие, какие есть. Если кого-то бьют в участке просто потому, что он под руку попался, то понятно, что те же методы, они применяются и в антиэкстремистской сфере. Трудно ожидать, что будут какие-то другие. Это с одной стороны так, а с другой стороны можно было бы ожидать какой-то более продуманной политики. В любом случае уже накоплен большой негативный как бы результат, что у нас в основном привлекают за ВКонтакте, вместо того, чтобы за серьезные преступления. Это не говоря даже о прямо неправомерных преследованиях людей, которые не совершили виновных деяний. Такое тоже у нас бывает, этому отдельный доклад посвящен, о том, как привлекают людей, которые, собственно говоря, вообще не совершили преступления ни в каком смысле. И тем не менее, они по разным причинам попали.
Это мы говорили о том, как смотрят спецслужбы на все на это. А с точки зрения состояния умов рядовых обывателей, если сейчас их попросить нарисовать обобщенный образ экстремиста, кто в первую очередь будет нарисован? Ультраправый, скинхед, джихадист, какой-то исламский радикал, фанат какого-то футбольного клуба, который ненавидит в силу там 14-летнего возраста вообще весь окружающий мир? Или те, кто, допустим, ходит на митинги в поддержку Украины?
Я думаю, что если спросить гражданина, то он изобразит такое двуглавое чудище, которое будет одной главой скинхедом, а другой джихадистом. те, которые на митинги ходят, протеста, это для граждан, конечно, не экстремисты. Да, правоохранительные органы их под ту же гребенку могут вполне себе грести. Иногда. Это сравнимо сопоставимо количественно с ультраправыми и с джихадистами. Но да, это постоянно происходит, и это, соответственно, привлекает, естественно, внимание, да, здоровой части общества, когда людей просто ни за что привлекают к чему-то. Но какой-то там к административной ответственности или к уголовной, всякие бывают истории. Но все равно представление об экстремисте как о человеке, который, ну, как, какие-то реальные злодейства совершает, я думаю, в обществе оно по-прежнему именно такое. А все остальное считается, ну, более или менее допустимыми вариациями на тему. Это каждый раз, когда начинаются дискуссии об экстремизме, это каждый раз такая ловушка, что любой человек, когда об этом рассуждает, это относится хоть к президенту, хоть к обывателю, ко всем относится. Всегда премьеры, всегда подразумеваемый персонаж – это какой-то злодей, применяющий насилие. Но законодательные нормы и практика так устроены, что охватывают гораздо более широкий круг. Что плохо, во-первых, потому что там нарушаются права граждан, это понятно, но еще это плохо, потому что со злодеями от этого борьба идет явно менее эффективно, а иногда даже прямо контрпродуктивно получается.
С руководителем правозащитного информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Хабаровске суд на 10 тысяч рублей оштрафовал местного активиста Алексея Ворсина за намерение провести в городе антикоррупционный митинг с требованием отставки главы правительства России Дмитрия Медведева. Ворсин был задержан 20 марта, когда приехал в мэрию Хабаровска, чтобы забрать решение властей по заявке на акцию. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму составили в отношении активиста протокол о нарушении им правил проведения публичного мероприятия. Свои действия полицейские мотивировали тем, что Ворсин якобы распространял в социальных сетях информацию о подготовке к митингу. Активиста признали виновным в проведении несогласованной акции, несмотря на то, что она не состоялась. Ворсин считает решение суда незаконным и намерен его обжаловать. Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко утверждает, что партия регионов оплачивала услуги Пола Манафорта, американского советника экс-президента Украины Виктора Януковича, через офшоры и банки с сомнительной репутацией. Об этом Лещенко заявил на пресс-конференции в Киеве. В распоряжение депутата попал договор, согласно которому был осуществлен один из платежей Манафорта, упоминаемых в так называемой амбарной книге партии регионов, рукописной бухгалтерской отчетности. Лещенко отметил, что деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а якобы за продажу компьютерного оборудования. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Музея Востока, поддержанный Росимуществом, о выселении Международного центра Рерихов, МЦР, из усадьбы Лопухиных. В руководстве центра называют такое решение суда, цитата, «вопиющей несправедливостью» и будут его обжаловать. Министерство культуры России, используя административный ресурс, осуществляет последовательный рейдерский захват усадьбы Лопухиных. Государство таким образом нарушает гарантии, данные Святославу Рериху при передаче им своего наследия в Россию, говорится на сайте центра. Адвокат МЦР Анна Разумовская уточнила, что по решению суда будут расторгнуты договоры на безвозмездное пользование рядом зданий усадьбы, которые переходят в ведение Музея Востока.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Агрессивные действия Кремля беспрецедентны для нашего времени. Вторжение в соседние страны, убийство гражданских лиц, первое в Европе со времен Второй мировой войны аннексия территории иностранного государства, мощные кибератаки. Все это относится к арсеналу нынешнего российского режима. Это сопровождается массированной, продолжительной, грубой и агрессивной кампанией дезинформации, которая направлена на дестабилизацию нашего общества, вмешательство в ход наших выборов и дезинтеграцию Европейского Союза за счет поддержки тех, кто стремится к его разрушению. Такую картину рисует автор опубликованного 20 марта открытого письма руководству Европейского Союза. Письмо подписали российский оппозиционный политик, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, группа депутатов Европарламента, основатель и руководитель аналитической расследовательской группы «Беллингкэт» Элиот Хиггинс, эксперты в области международной безопасности, аналитики, общественные деятели и журналисты из двух десятков стран, всего 54 человека. Письмо вряд ли будет приятно прочесть его основному адресату, главе ведомства ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини. Авторы обращения открыто обвиняют Могерини в том, что она недооценивает исходящие из России информационные угрозы Европе и не делает практически ничего для того, чтобы им противостоять. Открытое письмо было инициировано базирующимся в Праге аналитическим центром European Values, европейские ценности, который специализируется на мониторинге информационной ситуации в Европе. Вот что рассказал Радио Свобода Якуб Янда, заместитель директора центра, руководитель программы Kremlin Watch, касающейся российской пропаганды.
Мы обратились к ряду экспертов в сфере информационной безопасности из разных стран и к некоторым известным общественным деятелям, в частности к Гарри Каспарову, экс-президенту Эстонии Томасу Ильвесу и другим, с просьбой присоединиться к нашему открытому письму Федерике Могерини с призывом, наконец, уделить должное внимание угрозе дезинформации и пропаганды, исходящей со стороны российских властей. Конкретно это означает необходимость расширить специальное подразделение, которое уже действует в рамках структур ЕС и занимается этой проблемой. Оно называется East Stratcom Team. Несмотря на многочисленные обращения членов Европарламента и представителей стран-членов ЕС, численность этой команды остается минимальной – 11 человек, чья работа финансируется в основном отдельными странами. Это означает, что Евросоюз в целом ситуацией с кремлевской пропагандой почти не занимается. Мы считаем это ошибкой.
Почему вы решили выступить с этим обращением именно сейчас, и почему адресатом стала именно Федерика Могерини?
Сейчас, поскольку появилась информация, ее обнародовали газеты «Вашингтон Пост» и «Энн Эпплбаум», о том, что подразделения, о котором я упомянул, расширять не будут. Почему именно Федерика Могерини? Потому что East Stratcom Team формально подчиняется ей. В марте 2015 года Европейский совет, в который входят главы государств и правительств стран ЕС, призвал госпожу Могерини уделить особое внимание кампании дезинформации, развязанной Россией. Ей это поручено, поэтому мы призываем ее выполнить это обязательство. До сих пор этого не происходило.
По какой причине?
Это политическое решение госпожи Могерини и ее коллег из внешнеполитического ведомства Евросоюза. Это решение состоит в том, что госпожа Могерини избегает прямо называть Россию в качестве источника и вдохновителя кампании дезинформации, отступает перед этой проблемой. Такое ощущение, что ей кажется, если не говорить об этой угрозе, то она как-то сама собой исчезнет. Этого не происходит, чему мы свидетели, как в Европе, так и в США. Дезинформационно-пропагандистские операции набирают силу. В этом контексте поведение госпожи Могерини ведет лишь к ухудшению ситуации.
Другие руководители Евросоюза в этом плане ведут себя более активно?
Скажем, председатель Европейского совета Дональд Туск регулярно говорит о проблемах информационной безопасности. Однако в его распоряжении нет исполнительного аппарата. Именно Федерика Могерини – человек, которому поручено заниматься этим вопросом, и в ее аппарате существует East Stratcom Team. Но на данный момент эту команду, скорее всего, лишь терпят, как нелюбимого ребенка. Это эксперты из отдельных европейских стран, и финансируется их работа этими странами. Хорошо, что они там есть и делают все, что могут, но речь идет о необходимости придать этой работе надлежащий вес на общеевропейском уровне.
тому належить.
Вы можете привести пример каких-либо действий со стороны России в области дезинформации и пропаганды, которые требовали бы ответных действий именно на уровне всего Евросоюза?
Сейчас
развернуты кампании нападок и дезинформации, касающиеся, например, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Они ведутся с помощью пророссийских альтернативных медиапроектов в европейских странах или же непосредственно самими российскими СМИ, вещающими на европейскую аудиторию. Причина – поддержка этими политиками антироссийских санкций в связи с агрессивной политикой Москвы в отношении Украины. Не исключены кибератаки и разного рода вмешательства в ход предвыборных кампаний в европейских странах. Как раз на этом направлении полноценная и хорошо оснащенная команда экспертов могла бы принести большую пользу, отслеживая и сообщая о такого рода угрозах. Но сейчас их возможности настолько ограничены, что они не в состоянии делать практически ничего.
В последнее время звучат критические голоса, в том числе и в адрес вашей организации, о том, что борьба с российской информационной угрозой якобы превращается в своего рода бизнес. Ведь речь идет о выделении финансирования со стороны ЕС, о тех или иных грантах. Насколько обоснованы эти подозрения?
На данный момент на государственном уровне исследования в области борьбы с дезинформацией практически никто не финансирует. Большинство средств, расходуемых на эти цели, выделяют частные фонды. Значительная часть наших коллег в других странах Европы работает на добровольной основе, как раз потому, что считают дезинформацию и пропаганду угрозой. Это явно не лучший способ разбогатеть, если уж мы говорим о бизнес-перспективах такой работы.
Есть и идеологический аргумент. От ваших оппонентов доводилось слышать, что такого рода деятельность слишком идеологизирована и фактически направлена против свободы слова, к чему-то напоминающему европейский вариант маккартизма.
Я понимаю, почему возникают такие опасения, считаю их совершенно легитимными. Но если мы говорим о мониторинге и указании на случаи распространения дезинформации, то это как раз помогает свободе слова. Проблема была бы, если бы кто-то начал запрещать кому-либо выражать свои взгляды. Ограничение свободы слова состоит именно в этом. В сегодняшней Европе с ее конкурентным информационным пространством мне очень тяжело это представить. Для этого должна возникнуть ситуация, напоминающая, например, российскую, где конкретных людей преследуют за их политические взгляды. Да, сегодня европейские страны находятся в состоянии своего рода информационной войны, в силу того, что некоторые авторитарные режимы инвестируют немалые средства в ведение этой войны. Если Европа будет по-прежнему отказываться инвестировать в собственную информационную оборону, то она проиграет. Ведь уже сейчас количество людей в Европе, верящих разного рода мифам и нарративам, распространяемым дезинформаторами, быстро растет. Пример – восприятие Украины, на которое все сильнее влияют распространяемые альтернативными СМИ утверждения о том, что в этой стране у власти фашистский режим, который демократическая Европа не должна поддерживать.
Если говорить о финансировании этой информационной войны, у вас есть представление о том, сколько на соответствующие цели тратит Россия и сколько страны Евросоюза?
Да, с российской стороны, если говорить только о государственном финансировании соответствующих медиапроектов, эта сумма в пересчете на евро исчисляется несколькими миллиардами. Европейские страны в этой области почти ничего не финансируют, расходы на эти цели минимальны. При этом речь идет не только о финансировании каких-то СМИ, а, например, о поддержке проектов, занимающихся факт-чекингом, то есть проверкой достоверности распространяемой информации. Эти проекты в Европе есть, но они очень бедные с точки зрения финансирования, что неизбежно отражается на качестве их работы. Понятно, что речь идет в каком-то смысле о сизифовом труде. Люди лгут и будут лгать всегда. Но важно, до какой степени и с какой интенсивностью. Именно это могло бы стать объектом внимания европейских стран.
Пару лет назад много разговоров было о создании европейских СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию, как в странах бывшего СССР, так и в самой Европе. Что происходит с этими проектами? Они умерли, не родившись?
Насколько я знаю, некоторые находятся в стадии подготовки. Телеканал «Настоящее время» уже запущен, хотя он не имеет отношения непосредственно к структурам стран ЕС. Есть еще один проект, базирующийся здесь, в Праге, Russian News Exchange, финансируемый в основном правительством Нидерландов. Он стремится поддерживать независимые русскоязычные СМИ в постсоветском регионе. Но нужно проводить границу между медиапроектами, ориентированными на русскоязычную публику, и тем, что касается, назовем это так, информационной обороны Европы. Этим занимаемся, в частности, мы. И это должно быть предметом деятельности той самой команды экспертов, действующей в рамках дипломатического ведомства ЕС. Это два рода деятельности, которые частично пересекаются, но, в принципе, ориентированы на разную аудиторию.
Если вернуться к инициированному вами обращению госпожи Могерини, реакция с ее стороны пока не последовала?
Мне пока об этом ничего не известно. Собственно, не так важно, последует ли реакция сегодня или завтра. Важно сделать саму эту тему предметом общественного внимания. Мы уже получили сообщение из нескольких европейских стран с поддержкой нашей инициативы и обещанием поднять этот вопрос на европейском уровне. А, собственно, именно этого мы и добиваемся.
С заместителем директора аналитического центра «Европейские ценности», руководителем программы «Kremlin Watch» Якубом Яндой беседовал мой коллега Ярослав Шимов. И вновь к российским новостям. Арбитражный суд Ленинградской области лишил лицензии Европейский университет, удовлетворив иск Рособорнадзора. Об этом на странице вуза в Фейсбуке написала руководитель ректората Алла Самолетова. По ее словам, решение об аннулировании лицензии вступит в силу через месяц, либо после рассмотрения апелляции, которую собирается подать руководство вуза. В июле прошлого года в ходе проверки в Европейском университете были выявлены нарушения, некоторые из которых не были устранены в установленные судом сроки. 9 декабря 2016 года учебное заведение было лишено права осуществлять образовательную деятельность. Вскоре после этого лицензию университета, правда, временно возобновили, и занятия в нем продолжались. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Лицензия Европейского университета была аннулирована по решению арбитражного суда. Этому предшествовали многочисленные проверки, спровоцированные в частности запросом депутата Госдумы Виталия Милонова, после которого осенью 2016 года Рособорнадзор нашел нарушения в работе вуза и приостановил его лицензию. Правда, после обращения в арбитражный суд Москвы приостановку Рособорнадзора приостановили в свою очередь на время судебных разбирательств. Но теперь это обеспечительное мера потеряет свою силу. В течение 30 дней Петербургский Европейский университет может подать апелляцию на постановление арбитражного суда, но если проиграет и ее, то Рособорнадзор может в любой момент прекратить деятельность вуза и лишить его занимаемого здания – дворца Кушелева-Безбородка на Гагаринской улице. И это при том, что на момент судебного разбирательства оставшиеся претензии Рособорнадзора, отсутствие аккредитации у нескольких преподавателей-социологов и недостаточный процент преподавателей практиков по политологии были практически сняты. Ситуация серьезная, считает юрист, оказывающий поддержку Европейскому университету Юрий Привалов.
Судебное решение, мы, естественно, с ним не согласны. Полагаем, что заседание было в ускоренном порядке. Суд не проанализировал все документы и доводы, которые мы представили, поэтому мы удивлены развитием событий. Второй момент, который бы хотел обратить внимание, то, что из четырех пунктов, которые, по сути, в последнее время и оспаривались с Рособорнадзором, оставшиеся четыре предписания нарушения, которые они обвиняли. На сегодняшний день спортзал, он еще в 2016 году, в связи с изменением законодательства, автоматически этот вопрос отпал. Вопрос по аттестации сотрудникам и по социологии. Есть письмо от января 2017 года Рособорнадзора, в котором сам Рособорнадзор признавал, что вопросы по социологии, квалификация и загрузка преподавателей. Соответственно, что этот вопрос у него снят, а по аттестации сотрудников в случае предоставления документов вопрос тоже будет снят. Оставался, по сути, единственный вопрос по политологии. Что в результате произошло в суде? Мы принесли большой комплект документов по политологии, которые, в общем-то, в принципе не рассматривались судом. Пакет документов составлял больше 200 страниц, а заседание длилось около 20 минут.
Ведь к качеству работы претензий нет. Что же еще нужно Рособорнадзору от преподавания социологии?
Вопросы к расчету нагрузки преподавателей. Методика расчета на законодательном уровне определена. В этом и был у нас спор с Рособорнадзором. Никто не говорил о том, что у нас отсутствует необходимое количество специалистов или что мы не квалифицированно оказываем образовательные процессы по вопросам политологии и социологии. А претензии были к том, что вот мы не можем из ваших документов сделать необходимый обоснованный расчет. На что мы говорили, что представьте нам методику расчета, и мы попытаемся представить вам необходимые документы, потому что мы не понимаем, какие документы вам нужны, то есть каким образом производится этот самый расчет. Нету закрепленной методики. Тем не менее, суд эти документы не рассмотрел, а по вопросу аттестации и социологии была странная позиция Рособорнадзора, который фактически указал на то, что письмо, которое ими отправлялось в январе 2017 года, оно не имеет никакого значения, и, по сути, они от него отказываются. Но даже несмотря на такую позицию, в материалах дела достаточно документов, подтверждающих, что и по социологии, и по аттестации сотрудников на сегодняшний день к университету вопросов нет. Поэтому, скажем так, главный для нас вопрос, а есть ли нарушение на текущий момент, остался, в общем-то, нерассмотренным судом. А чем суд будет руководствоваться при описании решения, ну, мы увидим только это, когда увидим само решение.
Какова теперь будет ваша стратегия? Многие средства массовой информации уже процитировали заявление одного из учредителей Европейского университета в Петербурге Алексея Кудрина, который в своем твиттере напомнил, что к качеству образования вуза претензий нет, и что если он проиграет апелляцию, то сможет получить новую лицензию.
Наша стратегия – это, безусловно, делать все для того, чтобы образовательный процесс в институте продолжался, потому что, в общем-то, никто не оспаривает, что качество преподавания в институте на высоком уровне, и получается формальность в данном случае выше сути. Образовательный процесс в университете сейчас оказывается в подвешенном состоянии из-за этих действий. Есть понятие приостановки образовательного процесса и понятие отзыва лицензии. Оба этих процесса подразумевают то, что в течение какого-то времени университет не сможет осуществлять образовательную деятельность по определенным программам. Ну, то есть научно-исследовательскую деятельность можно проводить, а образовательную нет. Есть ли возможность у университета даже после отзыва лицензии получить новую лицензию и, соответственно, продолжить образовательный процесс? Да, теоретически такая возможность есть. Я думаю, что, конечно, она есть и практически. Опять-таки, будет сложно или несложно у университета получать вот эту самую лицензию. Ее выдают те же самые органы, которые ее и забирают. Поэтому, как говорится, сами делайте выводы.
Представителя Европейского университета, присутствовавших на судебном заседании, пожалуй, больше всего удивил эпизод с письмом Рособорнадзора. Это письмо о том, что у проверяющего органа больше нет претензий к вузу, сам Рособорнадзор направил в суд. Но уже на суде представитель Рособорнадзора сказал, что это письмо не может служить доказательством того, что все претензии сняты. Говорит руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова.
Они говорят не о том, что письмо недействительно, а о том, что оно не является официальным документом или актом, свидетельствующим о прохождении проверки тех или иных документов. Но, на наш взгляд, понять ситуацию о том, что никаких нарушений в настоящий момент нет, суд мог из двух типов документов. Первый тип – это, собственно говоря, вот то самое письмо Рособорнадзора, несмотря на то, что оно не может квалифицироваться как акт проверки, тем не менее, он является, на наш взгляд, все-таки официальным документом, подписанным должностным лицом, уполномоченным должностным лицом Рособорнадзора и свидетельствующим о том, что анализ был проведен, и Рособорнадзором в рамках тех или иных процедур были, ну, собственно, сделаны какие-то выводы. Это первый тип документов. Второй тип документов, который мог бы оценить суд, но не оценил вчера, это те документы, которые мы представили в рамках судебного заседания, которые как раз-таки отражали текущее состояние дел и отсутствие в них каких-либо нарушений. Я бы сказала, что суд просто подошел к рассмотрению этого дела достаточно формально. То есть фактически суд опирался только на те сведения, которыми он располагал с подачи страны ИСА. Да, это о том, что есть уже определенная наработанная судебная практика не в нашу пользу. И, в общем-то, суд не погружался в детали дела, не углублялся в них, не просматривал все материалы, которые нам представлены были в судебном заседании. Стратегия наша очень простая на самом деле и понятна. Она нам была понятна с самого начала. Если суд не принимает нашу сторону, у нас есть месяц на подачу апелляционной жалобы. В случае, если апелляционная жалоба не срабатывает, то единственный, видимо, для нас возможный вариант – это подача документов на получение новой лицензии. Хотя, конечно, такой вариант для нас весьма неблагоприятный по разным причинам. прежде всего, это то, что мы хотели бы получить возможность завершить учебный год в нормальном режиме и дать нашим студентам все необходимые условия для того, чтобы они могли написать свои работы, защитить их, дети, кто учится на последних курсах, чтобы они могли получить дипломы, но чтобы мы не подвергали их каким-то дополнительным стрессам в связи с тем, что, например, им придется переходить в другое учебное заведение.
Сложности с получением новой лицензии связаны также со зданием на Гагаринской, 3. По поводу него тоже идет суд, и пока непонятно, удастся ли вузу остаться на старом месте. Договор аренды был разорван в январе. Существует версия, по которой практически утвержденный план реновации внутренних дворов не устроил владельцев элитных квартир в соседнем доме, которым может помешать шум от начавшейся стройки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 21 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.